эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Радио Эхо Кавказа», вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 4 июля, сейчас Сухуми в Цхинвали, Тбилиси 21 час. В нашем выпуске: в Тбилиси продолжаются споры по поводу упоминания Вану Мирабишвили резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ. Сегодняшняя отставка Евкурова и недавние устрашающие заявления Доки Умарова комментирует эксперт по Северному Кавказу. Прошедшая в прошлом месяце в Европарламенте конференция «Абхазия и Европа. Путь к взаимопониманию и сближению» до сих пор вызывает отклики заинтересованных в этом людей. И вновь вопрос о будущем Южной Осетии в составе России или самостоятельное развитие, рассуждает эксперт. Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: Адли Мансур сегодня будет приведен к присяге в качестве исполняющего обязанности президента Египта. Южная Корея предложила Северной Корее провести переговоры. Россия подвергла критике действия Франции, Испании и Португалии. Глава Конституционного суда Египта Адли Мансур, как ожидается, сегодня будет приведен к присяге в качестве исполняющего обязанности президента страны. Накануне командование вооруженных сил Египта сместило с должности президента страны Мохаммеда Мурси, первого демократически избранного главу государства. Министр обороны Египта генерал Абдул-Фатах ас-Сиси накануне в телевизионном обращение заявил, что Мурси не сумел выполнить требования народа. Сам Мурси и его сторонники из движения «Братья мусульмане» утверждают, что в стране произошел военный переворот. В среду после смещения Мурси и египетское командование приостановило действие Конституции и пообещало новые выборы. Войска и бронетехника были выведены на улицы Каира и других городов для предотвращения массовых волнений сторонников Мурси. Несмотря на это, при столкновениях полиции и демонстрантов в нескольких городах Египта погибли не менее 9 человек. Представитель движения «Братья мусульмане» заявил, что Мурси находится под домашним арестом вместе с 12 соратниками. Лидеры многих стран выступили с заявлением в связи со сменой политической власти в Египте и отстранением президента. Президент США Барак Обама выразил глубокую озабоченность действиями египетской армии. Администрация Обамы заявила, что пересматривает условия предоставления помощи Египту. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал египтян к спокойствию, сдержанности, диалогу и отказу от применения насилия. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон призвала всех участников перемен в Египте вернуться к демократическому процессу. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервеле сказал, что его страна внимательно и с большой озабоченностью следит за развитием событий. Министерство иностранных дел России призвало все политические силы Египта проявить сдержанность и избегать насильственных действий. Большинство арабских стран приветствовали отстранение от власти Мохаммеда Мурси. В то же время Израиль пока не сделал официальных заявлений в связи с событиями в Египте.
Эхо Кавказа. Новости.
Южная Корея предложила Северной Корее провести переговоры о возобновлении работы предприятий в промышленном регионе Кесон, находящемся на территории КНДР вблизи границы между двумя странами. В заявлении, опубликованном в четверг, Южнокорейское министерство по вопросам объединения сообщило, что предлагает начать переговоры в ближайшую субботу. В минувшую среду Пхеньян объявил, что намерен разрешить предпринимателям из Южной Кореи посетить регион Кесон и осмотреть принадлежащие им объекты. Промышленный комплекс Кесон был закрыт северокорейскими властями в конце апреля. Около 50 тысяч рабочих были отозваны с предприятий. 3 мая последний южнокорейский менеджер также покинул территорию комплекса. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, возглавивший правительство по итогам недавно состоявшихся всеобщих выборов, отправился в Китай для переговоров о совместных крупных экономических проектах. В четверг Шариф проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем. Во время четырехдневного визита одной из главных тем переговоров станет привлечение китайских инвестиций в экономику Пакистана. Будет также обсуждаться развитие пакистанского порта Гвадар, право на управление которым в начале этого года получила китайская компания. Благодаря порту Гвадар Китай получил благоприятный доступ к морским путям в Аравийском море и Ормузском заливе, через который проходит значительная доля мирового нефтяного экспорта. В Иркутске инвалиды-колясочники провели шествие и митинг, чтобы защитить право на реабилитацию. В регионе нет реабилитационных центров для взрослых людей с ограниченными возможностями. С подробностями Екатерина Вертинская.
В акции протеста приняли участие не только иркутяне, но и жители соседних городов. Открытие центра эти люди добиваются с 2011 года, но пока безрезультатно. На акции протеста присутствовал министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов. Он сообщил, что работа над созданием реабилитационного центра ведется. Участники акции протеста подготовили обращение к губернатору Приангарья Сергею Ерощенко и дали ему 3 недели на его рассмотрение. Если ответ их не устроит, они будут обращаться в Европейский суд по правам человека и объявлять голодовку. По их словам, каждый год десятки колясочников умирают без реабилитации, и в основном это молодые люди.
Рассказала Екатерина Вертинская. Россия подвергла критике действия Франции, Испании и Португалии за задержку из-за американца Эдварда Сноудена самолета боливийского президента Эва Моралеса. В российском МИДе в четверг заявили, что действия 3 европейских государств вряд ли можно рассматривать как дружественные по отношению к России и Боливии. На этой неделе, по данным боливийских властей, Франция, Испания, Португалия, а также Италия закрыли свое воздушное пространство для пролета самолета Моралеса, возвращавшегося из Москвы, заподозрив, что на борту судна может находиться бывший контрактник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. Ограничение было снято лишь спустя несколько часов и вынужденной посадки самолета Моралеса в Вене. Сноудена, обвиняемого на родине в шпионаже, на борту не нашли. Инцидент же вызвал резко негативную реакцию со стороны боливийского лидера.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. В Тбилиси продолжаются споры по поводу упоминания экс-премьера Грузии Ивана Мирабишвили в резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ, принятой в Стамбуле 3 июля. Президент страны вчера заявил, что впервые в подобном документе, в части, касающейся Грузии, был использован термин «политически заключенный». Сегодня правящая коалиция обвинила президента во лжи, заявив, что ничего подобного резолюция в себе не содержит. О чем на самом деле говорится в документе, выясняла Нона Суварян.
Депутат парламента от большинства Виктор Долидзе, который представлял грузинскую делегацию в Стамбуле, предполагает, что президент либо был плохо информирован, либо намеренно солгал, когда во всеуслышание заявил, будто в принятой 3 июля резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ бывший премьер Мирабишвили назван политическим заключенным. Вот, собственно, что заявил президент вчера.
То, что впервые в новейшей истории этот очень авторитетный европейский орган использует, имея в виду Грузию, термин «политический узник», должно стать поводом задуматься. Мы были свидетелями того, как рос авторитет Грузии в течение последних лет, как укоренилась Грузия на карте мира, как выросло уважение, часто просто восхищение нашей страны.
Действительно, имя Ивана Мирабишвили упомянуто в принятой вчера резолюции, а именно в 152-м пункте документа. Там содержится рекомендация правительству Грузии воздержаться от применения избирательного правосудия. Парламентская ассамблея ОБСЕ также выражает обеспокоенность по поводу досудебного заключения под стражу бывшего премьер-министра Грузии Ивана Мирабишвили, являющегося одним из вероятных кандидатов на пост президента. Конец цитаты. По словам Долидзе, этот пункт не имеет ничего общего с предыдущим, 108-м, в котором упоминается положение Монакской декларации, согласно которому в регионе ОБСЕ не должно быть политических заключенных, мести политическим оппонентам или избирательного правосудия. Судя по всему, президент имел в виду именно этот пункт. Долидзе пояснил, что имя Мирабишвили в резолюцию попало благодаря усилиям Европейской народной партии, коллективным членом которой является и национальное движение.
Хотя даже в этой записи нет ничего особенного. Все согласны с тем, что избирательного правосудия не должно быть. Что касается Мирабишвили, они обеспокоены его предварительным заключением, а не проблемой, должен он быть арестован или нет. Больше Мирабишвили не упоминается. Я сказал им, ваша миссия работает на месте, еще не опубликован доклад. Как вы берете на себя ответственность и делаете такие выводы? Ну, это политическое заявление. Ничего тревожного нет. Наоборот, для Грузии резолюция позитивная.
По словам Долидзе, депутаты парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержали все предложения грузинской делегации о деоккупации, восстановлении территориальной целостности, возвращении беженцев. В резолюции позитивно оцениваются недавно принятые конституционные поправки и проводимые в Грузии судебные реформы. Ассоциированный профессор политик наук ТГУ Корнели Кака считает весьма обнадеживающим пункт о восстановлении миссии ОБСЕ в Грузии. Как говорит Какачия, последние годы в резолюции не было подобных рекомендаций. Хотя, как отмечает политолог, документ может быть по-разному интерпретирован, особенно с учетом острой политической конфронтации в Грузии. Но в упоминании имени Мирабишвили Какачия не видит никакой трагедии.
Не говорится, что Грузии должны быть применены особые меры воздействия. Может, в общем контексте это не очень полезно для нашей страны, но не в той мере, чтобы Грузия выглядела как Беларусь или хотя бы Украина.
Конечно, объясняет Корнели Какачия, ранее парламентская ассамблея не выражала подобных опасений в связи с ситуацией в Грузии, но и политики такого ранга не попадали за решетку. Политолог считает, что именно этот факт привлек внимание, и это нормальная, почти штатная ситуация. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Служба аудита Грузии проверила документы, собранные прокуратурой по одному из дел против Вану Мирабишвили, и полностью согласилась с выдвинутым против него обвинением. На темы работала моя коллега Тбилиси Олеся Вартанян.
В конце апреля, незадолго до ареста Вану Мирабишвили, прокуратура переслала в госаудит пакет доказательств, изобличающих бывшего премьер-министра в нарушении закона. Этому госоргану, который часто по привычке продолжают называть контрольной палатой, поручили проверить всю документацию, из которой следует, что в период, когда Мирабишвили возглавлял кабинет министров, имело место нецелевое расходование средств из бюджета. Спустя два месяца госаудит завершил проверку, выразив полное согласие с обвинениями, выдвинутыми прокуратурой против бывшего премьер-министра.
Ряд государственных органов пренебрегли целями программы занятости населения. Бюджетные средства были использованы для предвыборной кампании национального движения.
Ознакомил сегодня журналистов с итогами проверки исполняющий обязанности главы службы финансового мониторинга политических партий Зураб Азнаурашвили. Прокуратура обвинила Мирабишвили в использовании незаконной финансовой схемы, которая позволила национальному движению за счет бюджета начислять зарплаты своим партийным активистам в регионах. Незадолго до выборов почти 22 тысячи человек оформили как участников месячной госпрограммы по решению проблемы занятости населения. По идее, все эти люди должны были помочь собрать данные для единой государственной базы о количестве безработных в стране. На самом деле, как утверждает прокуратура, речь шла о работе совершенно иного рода. Единственное, чем занимались привлеченные правительством люди, за 240 лари фактически вели агитационную деятельность предвыборной кампании националов. Автором программы был Мирабишвили. За ее реализацию отвечал министр здравоохранения и социального обеспечения в его кабинете Зураб Джабирашвили. Оба бывших члена правительства отрицают свою вину. Сегодняшнее заключение госаудита Джабирашвили расценил как продолжение развязанной правительством Бедзины Иванишвили кампании, целью которой является уничтожение оппозиции.
Такие публичные заявления служат единственной цели – еще больше очернить меня и Вану Мирабишвили в глазах общества. Прокуратура продолжает шить это дело, как попало, лишь бы заставить общество поверить в свою правду и оказать давление на суд.
Говорит Зураб Чаабирашвили. Первое судебное слушание по этому делу должно состояться примерно через 10 дней. Оппозиция рассчитывала, что уже во время первых заседаний адвокату Мирабишвили удастся доказать несостоятельность обвинений, выдвинутых прокуратурой. А это могло стать основанием для того, чтобы ходатайствовать об освобождении бывшего премьера из досрочного тюремного заключения. Но сегодня надежды на то, что генсек националов скоро сможет выйти на свободу, почти полностью развеялись. Заключение госаудита стало серьезным, а главное, неоспоримым доказательством в руках прокуратуры против Мирабишвили, говорит опытный адвокат и глава правозащитной организации «Приоритет правам человека» Лия Мухашаврия.
В таких категориях дел, как конечно, приоритет придается таким доказательствам, а не, скажем там, показаниям каких-либо свидетелей. И это государственный орган, который именно контролирует расход бюджетных средств.
В просьбе прокуратуры к госаудиту проверить документы дела Лия Мухашаврия не видит ничего необычного. Так, по ее словам, поступил бы любой юрист, который стремится использовать все предоставляемые ему законом возможности, чтобы подкрепить на суде предъявляемое обвинение. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 15 минут. Северокавказская тема на очереди. Сегодняшняя отставка главы Ингушетии Юнусбека Евкурова и недавнее обоюдное устрашающее заявление Рамзана Кадырова и Доки Умарова. Эти темы я попрошу прокомментировать журналиста Магомеда Тариева, который находится в студии «Эхо Кавказа». Добрый вечер, Магомед.
Добрый вечер, Олег.
Итак, сегодняшняя отставка Юнусбека Евкурова довольно-таки неожиданно. И тут же президент России удовлетворил отставку. Что за этим стоит, по-вашему?
Дело в том, что назвать неожиданно эту отставку было бы сложно, потому что в республике давно ходили слухи о том, что Евкуров будет отправлен в отставку. Первый тревожный звонок прозвучал несколько месяцев назад, когда первый канал российского телевидения, ОРТ, в программе «Новости» появился репортаж о ингушском боевике Таршхоеве, который сдался в Федеральной службе безопасности и рассказал о том, что в окружении Евкурова платит деньги боевикам за свою безопасность. Это заявление, которое прозвучало на Первом канале страны, все понимают, что это было не просто так. В дальнейшем начал разрастаться конфликт Кадырова, текущий конфликт Кадырова и Евкурова. И сегодня мы можем говорить как бы о двух причинах случившейся отставки. Первое – это то, что Евкуров, окружение Евкурова и деятельность этого окружения привела к этому. И вторая причина – это то, что Кадыров и его конфликт с Кадыровым, потому что как-то Кремлю надо было его решать, потому что он перешел в сферу территориальных претензий, там принимались взаимоисключающие законы, чеченский парламент, ингушский парламент и так далее. Поэтому отставка была, в принципе, можно сказать, ожидаема.
То есть в сентябре на выборах у Евкурова не будет больших шансов опять вернуться в это кресло?
Вот тут тоже очень интересный вопрос. Говорят о каких-то выборах. А на самом деле никаких выборов в Ингушетии не будет, потому что будет просто процедура утверждения кандидата в парламенте Ингушетии. Евкуров через съезд народа Ингушетии, а потом и через парламент Ингушетии провел этот закон, по которому выборы в Ингушетии отменены, прямые выборы отменены, остается только...
Ну, выборы в парламенте.
Да, выборы, так скажем, в парламенте. Конечно, этих выборах в парламенте кандидатуры будут предлагаться Кремлем, и мы знаем, что местный парламент утвердит, как это было в случае самого Евкурова, потому что он был абсолютно темной лошадкой, когда в 2008 году он приехал в Ингушетию, никто абсолютно не знал о нем ничего. Но парламент проголосовал за него, и его избрали. Поэтому я сильно сомневаюсь, что сегодня Евкурову в тех условиях, в которых сегодня находится Ингушетия, он будет участвовать в каких-то даже таких выборах, потому что цели нет никакой. Это не вариант Собянина в Москве, когда есть выборы, когда будут голосовать люди. Тут никакого голосования не будет, за исключением 24 депутатов ингушского парламента.
Ну что ж, тогда давайте подведем итоги правления Юнусбека Евкурова, раз вы даете такой прогноз, о том, что уже не вернется он на свой кабинет.
Итоги Евкурова, знаете, Евкуров справился с главной задачей, которую перед ним поставил Кремль. Евкуров действительно смог практически процентов на 90 уничтожить подполье в Ингушетии. Мы знаем, что задержан Амир Магас, его дело находится в суде, а также практически мы не слышим в последнее время о каких-то терактах и нападениях, потому что подполье понесло невосполнимые потери, и с этой задачей Евкуров справился. Другой вопрос – социально-экономическое развитие республики. Да, в отличие от своего предшественника Зязикова, мы можем наблюдать определенные успехи в том, что делал Евкуров, но каких-то серьезных прорывов достигнуто не было. Не говоря уже о уровне коррупции и так далее. Она уменьшилась, но она есть, и бороться с ней, по-видимому, никто не собирается всерьез.
Ну и вторая заявленная тема – заявление Умарова об отмене приказа о запрете теракта против гражданского населения в России. Реально, ну, понятно, что это, все эти угрозы имеют отношение к Олимпиаде, прямые. Ответное заявление Рамзана Кадырова довольно-таки жесткое. Как вы считаете, в общем-то, чем все это закончится?
А что касается первого заявления Доки Умарова. Дока Умаров сегодня делает это заявление о том, что он снимает мораторий на проведение терактов против гражданского населения. Это сделано как бы по просьбе тех же дагестанских джамаатов, которые входят в Эмарат Кавказа. Они просили его о том, чтобы он снял этот мораторий. И он идет им навстречу, и сразу же он обозначает цель. Это Олимпиада. Он говорит о том, что мы совершим теракты, мы не позволим провести Олимпиаду на костях наших предков и так далее. Я бы не стал... С одной стороны, у Доки Умарова, конечно, сегодня положение очень тяжелое, потому что Ингушетия, Кабарда, Чечня практически под поле разгромлено. Оно находится... Либо там их осталось пара десятков, либо они находятся в очень тяжелом положении, как в Дагестане сейчас, где Федеральная служба безопасности проводит против них довольно серьезные мероприятия. С другой стороны, нельзя и недооценивать заявление Доки Умарова, потому что в любом случае у Доки Умарова мы знаем, что его люди совершали эти теракты, и он вполне, в принципе, возможно, есть такая возможность, что он действительно сможет осуществить какие-то свои угрозы. Хотя, с другой стороны, обеспечение безопасности Олимпиады – это почти 1 800 000 000 евро, и к этому будут привлечены специалисты из Израиля, Соединенных Штатов, Европы и так далее. Поэтому сложно сейчас сказать, что нет, ничего не будет или что-то будет, потому что одна сторона сильнее, чем другая сторона. А что касается заявления Рамзана Кадырова, то тут мы, ну, знаете, Рамзан Кадыров уже в течение последних 7 лет заявляет о том, что вот их осталось 10, их осталось 30, их осталось 50, но думаю, что в дальнейшем он также будет делать эти заявления, но реальных каких-то результатов в отношении Доки Умарова он не добился. Хотя, с другой стороны, он смог в Чечне практически ликвидировать подполье, потому что уничтожены братья Гакаевы, уничтожены другие десятки других боевиков, и среди них очень много известных. И самое главное, что Кадыров смог ликвидировать социальную базу, поддержку подполья. Вот с чем он смог справиться, это действительно объективно так. Я сейчас не будем говорить о методах, которые он при этом применял, но действительно он оставил без питания, без медикаментов, без оружия подполье, и поэтому сегодня тех сил, которые были у Доки раньше, нету.
И очень коротко, Магомед, вот громкие заявления Рамзана Кадырова. Его конфликт, который он, получается, выиграл у Евкурова. По-прежнему Рамзан Ахматович претендует на роль лидера Северного Кавказа, как вы считаете?
Мне сложно говорить о том, что он выиграл конфликт, потому что мы не знаем до конца, по-настоящему, что послужило причиной того, что Евкуров был вынужден подать в отставку. Я считаю, что вынужден, поскольку объективных причин, чтобы он это сделал самостоятельно, я не вижу. Претендует ли Рамзан на корону всего... руководителя всего Северного Кавказа? Наверное, нет. Кремль прекрасно понимает, кто Рамзан Кадыров и что для России значит Северный Кавказ, и поэтому он на это не пойдет. Но это мое мнение.
Спасибо за участие в программе. Это был Магомед Тариев. Он рассуждал о громких заявлениях, имеющих отношение к Северному Кавказу.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухуми Цхинвали, Тбилиси, 21:23. Продолжаем наш выпуск юго-осетинской темой. И вновь к вопросу о будущем республики в составе России или самостоятельное развитие. Мнениями экспертов по этому поводу интересовался наш корреспондент Мурат Гукимухов.
На прошедшем недавно в Цхинвале втором съезде республиканской политической партии «Единая Осетия» председатель партии Анатолий Бибилов обозначил в качестве одного из главных пунктов в программе возглавляемой им политической организации присоединение Южной Осетии к России.
Самая главная политическая задача, которая стоит перед нами, обозначена в названии нашей партии. Это единение нашего народа, единение нашего этноса. Мы понимаем, что есть силы, которые есть и будут против этого. Но я бы хотел напомнить стремление народа к единению двух Осетий в составе Российской Федерации, которое четко отражено в итогах референдума 1992 года. Мы исполняем стремление и волю народа. Осетинский народ хочет жить в едином государстве.
В самом деле, если ориентироваться на заявления местных спикеров общественного мнения и политических лидеров, то идея вхождения в состав России стала доминирующей в Южной Осетии. Такое ощущение, что идея присоединения стала чем-то вроде реперной отметки югоосетинской идеологии. Все остальные взгляды на будущее воспринимаются как сомнительные, незрелые или почти враждебные. Но коль уж в этом действии предполагается участие не только Южной Осетии, но и России, то невольно возникает вопрос, а согласится ли Россия на присоединение Южной Осетии? По мнению российского политолога Алексея Малашенко, вероятность подобного события стремится к нулю.
Ну какая может быть независимость? Соединяться с Северной Осетией невозможно, возвращаться в Грузию тоже невозможно. Но независимость, какая может быть независимость? Ну фактически это часть России, но зачем России сам лишний раз там вызывать какое-то раздражение? Это же ведь будет не присоединение, а аннексия. Но зачем России быть обвиненной в аннексии? Хотя у нас полно идиотов, которые и к этому готовы. Это будет сам затея на уровне оккупации Афганистана. По степени маразма и бессмысленности.
В общем-то, это мнение доминирующее в российском экспертном сообществе. Наверное, эти реалии прекрасно понимают и в самой Южной Осетии. Тогда возникает вопрос, а зачем говорить о туманных перспективах в неопределенно далеком будущем, сейчас, когда на повестке дня стоят вполне конкретные проблемы? Как там у поэта Иванова? «Мне не нужен от сердца ключ золотой, дайте мне газовый, ванная течет». Что это вообще? Пасы от местных политиков московским наблюдателям? Сигналы «я свой, мне можно доверять» или, быть может, эту идею подбросили политтехнологи с севера, чтобы сфокусировать долгосрочную перспективу на себе? Не то и не другое, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Безусловно, в интересах подавляющего числа граждан Южной Осетии присоединиться к Российской Федерации. Между прочим, самый богатый на душу населения страны на постсоветском пространстве. Поэтому явление такое понятно. И мне кажется, что Россия, формально не присоединяя к себе Южную Осетию, в значительной степени осуществляет экономическую помощь и поддержку Южной Осетии примерно в той мере, в какой она осуществляет поддержку, например, республик Северного Кавказа. Мне кажется, это достаточно настоящая ситуация.
Вредность дискуссий о присоединении, когда они обсуждаются не как мечта, а как едва ли не приближающиеся события, состоит в том, что они освобождают местный политический класс от ответственности за будущее республики. В самом деле, зачем формировать собственную идеологию? Зачем ломать голову, если завтра в Россию? Если все предопределено, если будущее находится в тех же руках, из которых сегодня приходит помощь, то дотационное положение независимого вроде бы государства становится естественным. Да и ответственность за местную безнадегу тоже перекладывается на плечи старшего брата. Так, в общем-то, нормальная мечта вдруг становится тормозом собственного развития. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских газет Анаит Гагарян.
Читаем прессу.
Граждане Грузии работали в системе общепита Рицинского комплекса. Об этом сообщает газета «Республика Абхазия». По данным издания, с начала мая нынешнего года поварами и официантами на Рице работали 6 женщин и 2 мужчин, являющихся жителями городов Тбилиси, Кутаиси и Зубдитского села Хурча. Автор публикации Юрий Курацкая пишет, что они, видя такое радушное к себе отношение, стали зазывать в Абхазию друзей и знакомых из различных регионов Грузии. «Приезжайте, дескать, здесь за сезон можно неплохо заработать», и едут жители Грузии в Новый Афон, Гагру, Пицунду. Пока их единицы, но кто знает, что будет дальше при таком неуместном режиме благоприятствования, пишет Юрий Курацко. Неужели непонятно владельцам этих ресторанов, кафе и прочих торговых объектов на озере Рица и в других местах, а среди них есть и ветераны грузино-абхазской войны 1992-93 годов, чем могут быть чреваты такие приглашения? Сегодня на сезонную работу, а завтра на постоянную. Ведь мы с вами это уже проходили, а потом хватались за голову. Как так стало, что грузинского населения у нас стало больше числом, чем коренного? Благодаря деятельности сотрудников службы госбезопасности республики, граждане Грузии были выявлены, оштрафованы и депортированы из Абхазии. Понятен коммерческий интерес деловых людей – побольше заработать, но не любой же ценой. И 20 лет еще не прошло, как закончилась кровавая война, которая принесла нам столько бед и столько жертв. Принесла из Грузии, которая сегодня, судя по всему, не собирается подписывать договор о мире, заключил Юрий Кураско. В Сухумском первом избирательном округе 29 июня состоялись досрочные выборы депутата парламента республики. Нужная газета пишет, что выборы проходили в связи с тем, что избранный в этом округе депутат Беслан Эшба назначен вице-премьером. На одно депутатское место претендовали 6 кандидатов. Основная борьба развернулась между кандидатом от оппозиционной партии Дауром Ашба и ставленником власти Ириной Агарба, за которую призвала голосовать партия власти Амцахара. Издание сообщает, что по результатам выборов на первом месте с большим отрывом оппозиционный кандидат Даур Ашба, набравший 1046 голосов избирателей. За кандидата от власти Ирину Агарба проголосовали 652 избирателя. Через две недели состоится второй тур выборов. Журналист Элеонора Кугоня в социальной сети Facebook поделилась своим мнением о результатах выборов. По ее словам, это тот случай, когда партия власти, да и сама власть, оказала медвежью услугу кандидату от власти. Результаты говорят об оппозиционности населения района. Иначе объяснить невозможно, когда оппозиционер с треском выигрывает первый тур там, где власть все это время активно занималась строительством садов, лифтов и тому подобное. Не помогли рекламные сюжеты с участием мэра города. Не знаю, чем закончится второй тур, но мы с вами, кажется, поняли, как относятся жители к действиям властей. Согласитесь, ведь они вычеркивали не кандидата, а власть в ее лице, пишет Элеонора Кугоня. Анаит Гугурян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В Сухуми, в Цхинвали, Тбилиси 21 час 30 минут. А это время региональных новостей. Их представит моя коллега Любовь Баматова.
Служба государственного аудита сегодня, 4 июля, сообщила о выявлении факта получения пропрезидентской партии «Единое нацдвижение» в 2012 году незаконного пожертвования в размере более 3 миллионов долларов, передает «Новости Грузия». Служба мониторинга финансовой деятельности партии на основе материалов, полученных от прокуратуры, установила, что «Единое нацдвижение» в обход закона использовало бюджетные средства, выделенные на программу трудоустройства, говорится в заявлении. По данным службы Агентства социального обслуживания Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты, в рамках программы по трудоустройству, проводимой в Грузии с июля по октябрь 2012 года, оформила трудовые договоры на месяц с 21 827 гражданами, которые осуществляли предвыборную агитацию в пользу нацдвижения. Эти люди получили на руки по 260 лари. Также было установлено, что списки внештатных работников были составлены представителями местных самоуправлений и спортивных активистов и сторонников партии. Служба госаудита отмечает, что отчет будет направлен в Генпрокуратуру для расследования, так как по факту амнистии у 19 декабря 2012 года все партии, получившие незаконные пожертвования до 1 октября 2012 года, были освобождены от ответственности. В самопровозглашенной республике Южная Осетия проходит перерегистрация граждан, состоящих на учете мэрии Цхинвали, как нуждающихся в улучшении жилищных условий. Как сообщили в пресс-службе столичной администрации, всего в очереди на получение жилья состоят 1323 человека, передает информагентство РЭС. До сих пор не прошли перерегистрацию 75 человек, своевременно не предоставившие в администрацию Цхинвали необходимые для перерегистрации документы. Столичная мэрия направила им заказные письма с оповещением о своевременном прохождении перерегистрации. Об этом не раз сообщалось и через средства массовой информации, отметили в мэрии. Список очередников, уточнил собеседник агентства, сократился на 15 семей, благодаря выделенным им в 2012 году государственному жилью.
С новостями дня, Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск. Единственная мусорная свалка столицы Грузии остается яблоком раздора между властями и жителями близлежащих поселков Дизерело и Норио. Сегодня люди вновь потребовали закрыть полигон для бытовых отходов. Участники акции протеста недовольны заключением экологической экспертизы, которая была проведена уже при новых властях. На темы работала моя коллега Мзия Парисишвили.
Житель села Дидилило Кубашсушвили вместе со своими односельчанами, около 700 семей, уже третий год добивается закрытия полигона для бытовых отходов. Куба жалуется, что из-за мусорной свалки жизнь в селе стала невыносимой.
Невозможно там жить. Хотите, пойдемте ко мне домой. Я вам стол накрою, но вы там даже кусок хлеба не сможете съесть.
Местные жители жалуются на невыносимый запах и серьезный вред, наносимый ядовитыми испарениями здоровью. Они клянут мэрию Тбилиси, которая в торопях развернула полигон без всякого учета рекомендаций экологов. Жалобы местного населения городские власти игнорировали. Однако после победы на выборах коалиции «Грузинская мечта» у жителей появилась надежда на то, что ситуацию можно будет исправить. Они заблокировали подъезды к свалке и не расходились до тех пор, пока департамент экологической экспертизы при Министерстве охраны окружающей среды не направил на полигон инспекцию. Сегодня стали известны результаты проверки. По словам главного госинспектора Нелли Коркутадзе, были выявлены значительные нарушения технологического цикла эксплуатации полигона для бытовых отходов.
Там не было очистительных сооружений, недостаточного количества ячеек для бытовых отходов, не установлены радиационные детекторы. Соответственно, не осуществляется ежедневный контроль уровня радиации. Служба по очистке города Тбилиси, ответственная за работу полигона, должна была установить систему мониторинга выбросов газа и грунтовых вод и в случае повышения норм этого процесса стабилизировать его.
За все выявленные недостатки на Тбилиси наложен штраф в размере 5000 лари. Компания должна исправить ситуацию в течение 3 месяца. В противном случае будет оштрафована уже в 3-кратном размере. Служба благоустройства мэрии Тбилиси, которая управляет компанией Тбилсервиси, обязалась исправить все недостатки. Однако жителям не стоит рассчитывать на перенос полигона. На это не хватит бюджетных средств и нет рекомендаций Министерства охраны окружающей среды, заявила депутат, председатель фракции «Грузинская мечта» Тбилиси Леби в столичном законодательном органе Гулико Зумбадзе. В свое время она присоединилась к требованиям жителей Дидилило и Норио закрыть свалку.
В целом из бюджета, чтобы исправить недостатки, выделено 12-13 миллионов лари. Эти деньги пойдут на то, чтобы остановить загрязнение воздуха и воды. Уже начались работы. Оборудование будет установлено в ближайшее время.
Но ответ властей не успокоил людей. Созданная ими инициативная группа намерена продолжить борьбу. Протестующим помогает неправительственная организация «Объединение правозащитников», руководитель которой Николас Мжаванадзе на сегодняшней пресс-конференции призвал правительство Бедзины Иванишвили решить проблему.
Вчера на пресс-конференции мы от Бедзины Иванишвили услышали, что в Грузии построят 100 предприятий. Было бы хорошо, если одним из них будет завод по переработке мусора. За рубежом в городах работают такие заводы, и вред, нанесенный окружающей среде, минимален.
Воспользуется ли идеей правозащитника правительства Грузии, не очень ясно. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21:38. Продолжаем наш выпуск. Прошедшая в прошлом месяце в Европарламенте конференция «Абхазия и Европа. Пути к взаимопониманию и сближению» до сих пор вызывает отклики заинтересованных в теме людей. Слово нашему постоянному автору Сухуми Виталию Шария.
По сию пору моя публикация на «Эхо Кавказа» 10-дневной давности «Абхазы и абазины съезжаются в Брюссель» остается среди лидеров списка самых читаемых на этом сайте. Прекрасно отдаю себе отчет в том, что дело тут вовсе не в каких-то выдающихся качествах данного текста. Просто сама тема, сам факт проведения в Европарламенте конференции «Абхазия и Европа. Пути к взаимопониманию и сближению» были восприняты как в известной мере сенсационные. Помнится, я обращался в той публикации к грузинским дипломатам и общественности с просьбой не беспокоиться. Ведь конференция, которая должна была состояться 28 июня в рамках проведения в Европарламенте ежегодного Черкесского дня, вовсе не представляет собой покушение на принцип территориальной целостности Грузии, ибо даже самые ярые его приверженцы не отрицают этнической самостоятельности абхазов и абазин. В абхазских СМИ и блогосфере активно обсуждают итоги брюссельской конференции. Однако в центре внимания, нежданно-негаданно для многих, в том числе, признаюсь, и для меня, оказалась остро негативная реакция на проведение этой конференции со стороны ряда черкесских общественных организаций. Вчера я получил по электронной почте статью «Дешевые провокации» интернет-пользователя, выступающего под ником «Апсил», с просьбой опубликовать ее в СМИ. И вчера же увидел этот текст, размещенным на популярном абхазском сайте «Абхазия Авто». Приведя положение протеста, с которым выступили ведущие черкесские общественные деятели из Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Турции, Латвии, Иордании и Германии, Сил рассуждает, если бы спасение адыгского этноса было в руках Европарламента, еще куда бы ни шло. Однако выступление адыгов или абхазов в Европарламенте по большому счету вовсе не решают проблемы этих малочисленных этносов. Это лишь попытка донести свою точку зрения до мирового сообщества. Возмущение его вызвало следующее утверждение авторов протеста. Черкесские организации многократно обращались к правительству России, но она категорически отказала принимать массово сирийских черкесов. Они обращались и к так называемой братской независимой Абхазии, но она не только не изъявила желания принимать у себя сирийских черкесов, но и начала отказывать в приеме абхазам, которые состоят в браке с черкесами. Конец цитаты. Апсил приводит в ответ цифры. По предоставленной информации, общее число приехавших в Абхазию из Сирии составляет 334 человека. Из них 223 абхаза, 88 адыгов черкесов и 23 этнических араба. Из вышесказанного видно, что Абхазия и ее народ не делают различий во взрате как черкесов, так и абхазов в свой исторический дом Кавказ. И если будет нужно, Абхазия, как бы ей тяжело ни было, примет еще черкесов и абхазов, которые будут нуждаться в ее помощи. Конец цитаты. Вот такие круги по воде пошли в связи с конференцией в Брюсселе. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь продолжаем наш выпуск. А теперь новости международной жизни.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Адли Мансур сегодня приведен к присяге в качестве исполняющего обязанности президента Египта. Накануне командование вооруженных сил страны сместило с должности президента Мохаммеда Мурси, первого демократически избранного главу государства. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Имя действующего президента Египта с сегодняшнего дня – Адли Мансур. Принося присягу в здании Конституционного суда в Каире, он сказал:
«Я клянусь хранить республиканскую систему правления и уважать законы Конституцию, исполнять чаяния народа и обеспечивать независимость и безопасность нашей Родины. Дух революции вселяет в нас надежду на то, что ее великие ценности не будут утеряны. В первую очередь нужно положить конец созданию образа полубожественного главы страны, культа его неприкасаемости и неподчинения закону. Этот культ сформировали слабые ради выгоды сильных, ради властителей и президентов».
Министр обороны Египта Абдул Фатах ас-Сиси, выступая минувшей ночью по телевидению, заявил, что президент Мохаммед Мурси не сумел выполнить требования египетского народа.
Мы всячески надеялись на достижение национального диалога между враждующими сторонами, который положил бы конец насилию и обеспечил бы безопасность и стабильное развитие нации. Однако выступление президента, переданное вчера по телевидению, еще до истечения срока в 48 часов, назначенного нами, не отвечало требованиям народа. В связи с этим вооруженные силы были вынуждены обратиться за советом к некоторым национальным и политическим лидерам и к молодежи. Во время этих переговоров их участники сформировали дальнейший план действий, включающий в себя немедленные меры, призванные обеспечить строительство сильного и единого египетского общества, а также положить конец насилию и конфликту в нашей стране.
Ранее в среду, когда истек срок ультиматума военных к властям, министр обороны ас-Сиси завершил консультации с лидером либеральной оппозиции, бывшим главой МАГАТЭ Мохаммедом Эль-Барадеи, а также верховным шейхом, расположенной в Каире, главной духовной академии университета мусульманского мира Аль-Асхар и главой Коптской православной церкви. Генерал в своем выступлении по телевидению также сказал, что в Египте должны быть проведены досрочные парламентские выборы, и что действие нынешней конституции, редакция которой Мохаммедом Мурси вызвала столь гневную реакцию в обществе, приостанавливается. Московский востоковед и специалист по Ближнему Востоку Елена Супонина считает, что полностью отодвинуть исламистов на задний план политической сцены военным в Египте ни за что не удастся.
Исламисты продолжают сохранять популярность у части населения Египта. Общество расколото примерно надвое. Поэтому просто выбросить исламистов и особенно организацию «Братья-мусульмане» за борт политического процесса не получится. Кроме того, ни военные, ни левые силы, ни либеральные силы, так же, как и исламисты ранее, а до этого свергнутый президент еще один Хосни Мубарак, не в состоянии сейчас решить очень тяжелые экономические проблемы страны. А это означает, что раскол общества в Египте продолжится, экономическая ситуация будет ухудшаться, обстановка с преступностью тоже будет ухудшаться, и политическая ситуация будет сохраняться нестабильной и чреватой новыми сюрпризами.
Лидеры многих стран выступили с заявлениями в связи со сменой политической власти в Египте и отстранением президента Мохаммеда Мурси. Министерство иностранных дел России призвало все политические силы Египта проявить сдержанность и избегать насильственных действий. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал египтян к спокойствию, диалогу и отказу от применения насилия, а глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон к возвращению к демократическому процессу. Александр Гостев, Радио Свобода.
Рубрика «Панорама».
Как говорят источники в окружении Обамы, президент и его ближайшие помощники в среду несколько часов обсуждали вопрос о том, является ли отстранение Мурси от власти военным переворотом. Рассказывает мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это принципиальный для США вопрос, поскольку Вашингтон, согласно американским законам, не может продолжать многие виды сотрудничества с режимом, который оказался у власти в результате переворота. Через несколько часов после появления известия о смещении Мурси президент Обама выступил с заявлением, в котором отсутствовал термин «переворот». Барак Обама выразил глубокую озабоченность решением египетской армии отстранить от власти президента страны и приостановить действие Конституции Египта. Президент США призвал египетское военное руководство как можно скорее вернуть власть в руки демократически избранного правительства. «США привержены демократическому процессу в Египте», — объявил президент Обама. Американские комментаторы, в общем, готовы понять желание Белого дома отступиться в данном случае от строгой трактовки понятия «переворот». Отстранение Мурси подчеркивает то, что демократия остается ускользающей целью для самой большой страны арабского мира, пишет «Вашингтон-Пост». Эд Уолкер, бывший посол США в Египте, в интервью CNN говорит о том, что у армии не было выбора. В данном случае мы стали свидетелями гигантских общественных протестов, проявления масштабной оппозиции действующему президенту. Военные взяли на себя инициативу, откликаясь на общественные призывы и заявляя, что они не намерены удерживать власть, что они передают правление гражданским лицам и намерены лишь подготовить условия для проведения демократических выборов. Многие американские комментаторы называют трагической ситуацию в Египте, где демократические выборы привели к созданию подобия авторитарного режима. Вот что говорит обозреватель журнала «Тайм» Фарид Закария. С одной стороны, египтяне были жертвой репрессивного диктаторского режима. С другой – того, что я называю не менее жестокой демократией. Иными словами, жертвой откровенно авторитарного лидера, пришедшего к власти демократическим путем. Соединенные Штаты пытались помочь Египту найти некий третий путь, но это не наше дело. Сами граждане Египта должны найти человека, который будет способен править демократически, учитывая мнение всех. Пока египтяне выбрали Мурси, в то время как им требуется Мандела. И последние события показывают, что египетское общество остается расколотым. Что дальше? Президент Обама в своем заявлении, по сути, потребовал от египетской армии передать власть в стране гражданским лидерам, обеспечить уважение конституционных прав египтян и как можно скорее провести выборы, в результате которых будет избрано легитимное руководство страны. Ставки Соединенных Штатов в нормализации ситуации в Египте огромны. Серьезный конфликт в стране угрожает стабильности региона. Такая перспектива крайне тревожит израильтян. Как говорит Роберт Фридман, профессор университета Джонса Хопкинса, давнее партнерство между американской и египетской армией наверняка является сейчас важным фактором для Вашингтона. Основным партнером Соединенных Штатов был не Мохаммед Мурси, а египетская армия. В ситуации, когда Египет катится к катастрофе, у Вашингтона нет особого выбора. Он принимает логическое решение. Если ему удастся убедить военных, передать власть гражданскому правительству и сравнительно быстро провести выборы, то такое развитие событий – наименее худший из имеющихся вариантов.
Юрий Жигалкин.
Рубрика «Панорама».
А теперь к российским новостям. Лидер партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров заявил, что направит в суд Ярославля ходатайство с просьбой не арестовывать мэра города Евгения Урлашова, который был накануне задержан. Рассказывает Любовь Чижова.
Евгений Урлашов был задержан в ночь на 3 июля. Его вместе с тремя подчиненными подозревают в покушении на получение взятки. По версии следствия, они собирались получить с предпринимателя, депутата городской думы от «Единой России» Сергея Шмелева, 45 миллионов рублей в качестве отката за заключение госконтракта. Все фигуранты дела, кроме Урлашова, по данным СМИ, признали свою вину, назвали градоначальника организатором вымогательства взятки и пошли на сделку со следствием. Сам мэр вину не признает и от сделки отказывается. Урлашов называет преследование политическим. Мэр Ярославля на выборах в областную думу, которые состоятся 8 сентября, должен был возглавить список гражданской платформы. Вот что рассказал Радио Свобода адвокат Евгения Урлашова Михаил Писарец.
На сегодняшний день его не обвиняют, его подозревают, что якобы в группе лиц, сотрудниками, военными сотрудниками мэрии, они покушались на получение взятки. Покушение на получение взятки. Вот так звучит на сегодняшний день подозрение. В отношении него применено задержание в качестве подозреваемого пока. В течение 2 суток после этого задержания следствие должно определиться с дальнейшей мерой пресечения, либо с обвинением, либо с освобождением.
Какова позиция защиты будет?
Такое подозрение, да, покушение на получение взятки достаточно, на мой взгляд, нетвердое, да, обвинение. Так, мне кажется, что при наличии нескольких каких-то свидетелей можно любому человеку такое вменить. Это первая позиция. Вторая позиция. У нас был обыск произведен, где хотели найти следы, да, совершенного якобы преступления. В квартире ничего не найдено было. Мы участвовали в этих следственных действиях. Однако почему-то идет брос информации в пространство общественное через средства массовой информации, что якобы что-то нашли. А это не так. Поэтому как бы все вместе это указывает вот на некоторое, специально создают либо общественное мнение, подоплека политическая вот здесь присутствует, на мой взгляд.
МВД уже второй день демонстрирует аудиозапись, из которой понятно, что вот Евгений Урлашов брал взятку.
Это лишний раз подтверждает нашу позицию о том, что все не так просто, да? Зачем следствию? Раньше это было позволительно, чтобы следствие выкидывали какие-то доказательства в общественное пространство. Об этой записи никто не может сказать, что это, кто это, с кем разговаривал. Нарезана она, не нарезана она, о чем там разговор. Я даже так немножко ознакомился с ней. В общем-то, слова и разговор об этом можно применить к разным ситуациям, там, на скидку 5-6 обоснований придумать, да, как бы сказать, одного и того же разговора. Поэтому, извините, но это лишний раз подтверждает какая-то нестабильность.
Это был адвокат Евгения Урлашова Михаил Писарец. Бывший член партии «Единая Россия» Евгений Урлашов победил на выборах мэра Ярославля в 2012 2012 году как независимый кандидат. Он конфликтовал с «Единой Россией» и властями Ярославской области и предполагал возглавить список партии «Гражданская платформа» на выборах в региональную думу. Ранее в эфире «Радио Свобода» политолог Александр Кынев говорил о том, что у всех мэров российских городов, побеждавших на выборах не от партии «Единая Россия», рано или поздно начинались неприятности. В среду в Ярославле прошел митинг, в котором участвовали как сторонники, так и противники Урлашова. По разным оценкам, в нем участвовали от 100 до 300 человек. Полиция не стала вмешиваться в происходящее, хотя акция не была согласована с властями. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А теперь Петербург. Здесь совершено нападение на ЛГБТ-активистов. У здания суда, рассказывает Татьяна Вольская.
Руководитель ЛГБТ-организации «Равноправие» Юрий Гавриков и Василий Иванов пришли к зданию Петербургского мирового судебного участка номер 201, чтобы присутствовать на рассмотрении уголовного дела в отношении националиста Дмитрия Дейнека, который обвиняется в нападении на ЛГБТ-активистов, участников согласованного митинга, приуроченного ко Дню России 12 июня 2012 года. Это уже второе заседание по этому делу. Первое, прошедшее 18 июня, запомнилось тем, что обвиняемому был назначен второй общественный защитник, православный священник отец Вячеслав, который после суда торжественно вручил своему подзащитному грамоту от лица православной общественности, произнеся при этом слова благодарности. Нам нужны такие примеры. Поступок священника сопровождался аплодисментами группы поддержки. Группа поддержки обвиняемого Дейнека, около 20 агрессивных молодых людей, явилась и в этот раз у здания суда. Они забросали куриными яйцами нескольких ЛГБТ-активистов, а Юрия Гаврикова и потерпевшего по уголовному делу Василия Иванова повалили на землю и избили. Кроме того, они заблокировали вход в здание суда, так, чтобы ЛГБТ-активисты не смогли туда пройти, говорит Юрий Гавриков.
Мы выезжаем на полицейское машине для того, чтобы мы выбрали здание суда, потому что у нас тут произошло нападение на нас двумя молодыми людьми, футболками с замотанными лицами, с черными, и они не стали бросаться в случае. Яйцами, потом стали сильно толкать, не пуская нас к зданию суда. Меня повалили локоть, у меня расцарапан, разбитый. Ну, часть людей тоже пострадала.
В последнее время фашистские группы, прикрывающиеся православием, почувствовали себя безнаказанными в нашем городе, говорит директор российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.
Они берут на себя функции органов власти, препятствия правосудия, разгоняя митинги мирные. При этом удивляет, что никто из этих людей, которые организуют нападение, не привлечен к ответственности, и полиция чаще всего не реагирует на подобного рода действия. И я думаю, что здесь уже не важно, против кого они выходят, завтра они могут прийти к любому. Эту историю мы уже знаем в Германии 30-х годов. Точно так же начиналась история штурмовых отрядов. Завтра уже любой человек может стать жертвой. Только завтра их будет уже больше, и они будут вооружены.
Защитница Дмитрия Дейнека, адвокат Анна Мюррей, уже выразила сомнения в самом факте нападения, мотивируя это тем, что Юрий Гавриков успел выступить на суде в качестве свидетеля. Но у нападения было много очевидцев. По их словам, обвиняемый Дмитрий Дейнека с нескрываемой радостью смотрел на избиение. После заседания прямо от здания суда потерпевшие ЛГБТ-активисты поехали в полицию писать заявление про акт нападения на них. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И вновь в Москву. В интернете отключен доступ к информационному порталу Public Post, рассказывает московский корреспондент Елена Фанайлова.
Пользователь пытается открыть страницу www.publicpost.ru и не может найти там ничего. То есть страница эта не грузится. Вот что все это означает?
Издание Public Post было официально закрыто в конце июня, и дата прекращения деятельности была 1 июля. По договоренности с одним из учредителей, информагентством «Интерфакс», который отвечал в том числе за всю техническую составляющую деятельности Public Post, сайт должен был быть доступен еще в течение, по крайней мере, 2 месяцев. И я лично от имени себя и от имени редакции обратился к руководству «Интерфакса» с вопросом, не могут ли нам передать права на архив, на доменное имя и на каких условиях это может быть сделано. И на тот случай, если Интерфакс готов поддерживать это все самостоятельно и дальше, но не готов нести расходы на хостинг, я заявил готовность расходы оплачивать и попросил назвать соответствующие суммы. Ничего такого не произошло. Вместо этого сайт был закрыт. Это произошло вчера по распоряжению руководства Интерфакса, которое поступило непосредственно к техническому директору, который сайт и вырубил.
Когда говорится об экономических причинах закрытия того или иного средства массовой информации, поневоле люди начинают думать, что за словом «экономическое» стоит слово «политическое». Каковы же политические причины закрытия вашего издания?
Ну, я бы сказал, что экономические и политические причины в нашем случае разделить довольно сложно. Проект «Паблик Пост» имел трех учредителей. Цельсия Венедиктова, главного редактора «Эхо Москвы», информационное агентство «Интерфакс» и Сбербанк. Два года назад этот проект был запущен. Это было в разгар медведевской оттепели. Вероятно, Сбербанк и лично Герман Греф, когда выделял на это деньги, руководствовался традиционным для аппаратчиков рефлексом, что под выборы должны создаваться средства массовой информации. Так Public Post был создан. В ноябре, незадолго до думских выборов, сайт был открыт, а после этого, что произошло, мы все знаем. Были массовые фальсификации, протестная активность, потом были репрессии, потом были разного рода закручивания гаек. Соответственно, политические риски, которые совершенно не планировались на момент создания проекта и на момент, когда в него вошел Сбербанк, они все появились.
О подробностях прекращения работы сайта рассказал главный редактор Николай Клеменюк. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу. Всего вам доброго, до завтра в это же время.